Присяжный отличник по природе своей скопидом и нередко будущий карьерист, ему важен прежде всего результат, который он может сложить в свою копилку, занести в послужной список. Для Юры это слишком очевидно. На первом месте живое, захватывающее его дело, чувство приобщенности к процессу научного познания, откуда он черпает свое вдохновение на каждый день. И не здесь ли, кстати, источник того неистребимого оптимизма, который он умудряется сохранять в самой, казалось бы, неподходящей для этого обстановке, и чего, боюсь, начисто были лишены такие натуры, как Ронни Левман? Словно незримо тлеющий уголек согревает его изнутри, даже посреди сковывающих душу заморозков последнего предвоенного года. Вот, например, какими словами утешает он мать в письме от 1 июля 40-го года в предвидении очередного фиаско, которым заканчивается каждый новый тур хлопот о пересмотре ее дела. «К сожалению, должен тебе написать, чтобы ты не слишком обнадеживалась относительно поданных заявлений. Отказа я, правда, еще не получил, но он очень возможен, и вообще, вероятно, придется немного обождать с хлопотами. Что же делать, мамулька? Придется нам немного потерпеть еще. Не падай духом и надейся. Знай, что у нас все в порядке, что у меня впереди хорошее будущее, и пусть это придает тебе бодрость. А между тем, будущего этого у него, в сущности, уже и нет. Самой жизни-то остается каких-нибудь неполных 30 месяцев, хотя об этом он, естественно, не подозревает. А тучи над страной все сгущаются. С 1 января 41-го года в лагерях срезана и без того скудная пайковая норма. Хотя родственники на воле об этом, разумеется, знать не могут, разве что смутно догадываются. Впрочем, что ж, с хлеба на квас перебиваются даже свободные жители глубинных районов страны, кому не посчастливилось занять место под солнцем в одной из ее столиц. Так стоит ли говорить о каких-то отщепенцах и париях, презренных врагах народа? И как раз в это время закрывается последнее окошко, откуда близкие Мирры Марковны могли еще всеми правдами-неправдами отправлять ей продуктовые посылки. Отныне живущая в Ленинграде Бетик уже ничем не может помочь своей бедствующей сестре. «С посылками, мамулька, к сожалению, очень туго», сообщает Юра открыткой от 19 января 41-го года. «Ниоткуда не принимают. Очень больно мне за тебя, но поделать пока ничего нельзя. Если поеду на каникулы в Ленинград, возможно, откуда-нибудь из Ленинградской области и удастся послать. Тогда я сделаю для этого все возможное». И вот Виктория, 30 января 41-го года. «Дорогая мамулька, пишу тебе из Ленинграда. С 21-го числа я нахожусь у Бетик, живу здесь очень весело, хожу в театры, в Эрмитаж, в кино, на лыжах, отдыхаю вовсю после трудной сессии. Но самое главное, 26-го отправили тебе отсюда посылку, в ней следующее. Первое. Масло 3 кило. Второе. Сахара 2,5 кило. Третье. Чесноку 5 штук. Четвертое. Луку 1 килограмм. Пятое. Кусок детского мыла. Шестое. 5 конвертов и 10 листов бумаги. Посылку эту удалось отправить по счастливой случайности, поэтому постарайся ее растянуть, так как неизвестно, когда будет следующее. Ешь все сама, для тебя ведь посылаем. Целую, Юра». Но ведь Мира Марковна не просто зэк, она еще и лагерный медик. И кому, как не ей, первой суждено встретиться с грозными последствиями безжалостно урезанного тюремного пайка. Древние, как само человечество, спутники недоедания, цинга и пелагра, проявляющиеся при нехватке витаминов С и ПП, подстерегают измученного лагерного дистрофика и в какие-нибудь считанные недели сводят его в могилу. И тут в переписке матери и сына вновь всплывает оброненный когда-то вскользь совет относительно получения витаминного хвойного экстракта из подножного сырья, молодых еловых и сосновых веточек. Благо, кругом тайга, и запретить пользоваться ее плодами никому еще в голову не пришло. 7 ноября 41-го года. «Дорогая мамулька, получил твое подробное письмо от 13 января. От матери Анечки мы получили, наконец, ответ, и я напишу всем, кому она советует, от наркома внутренних дел до прокурора Москвы. Теперь насчет хвойного экстракта. Я порекомендую тебе новейший метод, принятый недавно Всесоюзным комитетом витаминной промышленности. Молодая сосновая или еловая хвоя с верхушек веток рубится на мелкие кусочки в корыце для рубки капусты или в чем-нибудь вроде этого, и заливается теплой 40-45 градусов по Цельсию водой. Сосуд плотно закрывается, чтобы не разрушился витамин, и иглы настаиваются в течение суток. Теперь следует изготовить воронку, можно из бересты, и наполнить ее чурками, смазанными по поверхности смолой. Если есть березовый уголь, то истолочь его и в марле положить под чурки. Экстракт пропускается через эту воронку 2-3 раза, после чего совершенно или почти совершенно теряет неприятный смолистый вкус и запах и больше не обладает вредным действием на сердце. И тут же пером схематический набросок фильтровального устройства. Воронка в разрезе, слои осмоленных чурок и марлевый тампон с березовым углем внизу у горла. Вклад советской науки в сталинскую программу перевоспитания раскаявшихся грешников, хотя кто знает, сколько тысяч жизней сохранила эта, должно быть, давным-давно забытая хвойно-березовая технология. А Юра спустя месяц еще раз вернется к ней, повторив почти слово в слово, видимо, мать что-то недопоняла, процедуру очистки хвойного настоя, не уступающего, он это опять подчеркнет в своей противоцинготной активности шиповнику. А еще попытается просветить мать насчет пелагры, о которой у той, по-видимому, довольно-таки смутные представления. Пелагра тоже болезнь пищевой недостаточности, а витаминоз, вызываемый отсутствием в пище витамина ПП, то есть никотиновой кислоты или ее амида, витамин ПП в больших количествах содержится в мышцах рыб, в печени быка, тут сейчас никотиновую кислоту достать трудно, но я попытаюсь. Аскорбиновая кислота, витамин С, пелагру не излечивает и, пожалуй, вам ни к чему. Чувствуется, что Юре немного даже стыдно за медицинское невежество матери, и словно бы легкое раздражение сквозит между этих строк. Но что делать, витамины по тем временам сравнительно недавно вошли в обиход, а многих из них медики еще не наслышаны. Что же касается пелагры, то где ж ей было встретиться с ней, бывшей медсестре Кремлевки, как говорится, не тот контингент. Но не единым хлебом жив человек, если, конечно, хлеб этот у него есть. Ему потребно тысячи вещей, хотя нужда в каждой из них по-настоящему осознается лишь тогда, когда эта вещь однажды исчезает. Может быть, вы обратили внимание, что в продуктовой посылке, отправленной по счастливой случайности из Ленинграда, наряду с маслом, луком и чесноком фигурирует 10 листов бумаги. Но то, что у зэка в сталинских лагерях нет пищи и бумаги, в общем, догадаться нетрудно. В ларьке ее не купишь, а чтобы раз в полгода чаще не положено написать ходатайство о пересмотре дела, чистый лист, так уж и быть, выдаст кум, оперуполномоченный. Правда, в распоряжении Миры Марковны есть еще медицинский и регистрационный журнал, но из него не вырвешь и листика, все они подшиты и пронумерованы, так что и у нее вся надежда на бумагу из дома. Но вот что любопытно. В ответ на эту такую естественную с ее стороны просьбу любящий сын мнется, оправдывается, но вовсе не спешит на почту, чтобы отправить требуемую матерью бандероль. «Ты, мамулька, извини, но в отношении тетрадей я ужасный Плюшкин. К концу занятий 1 января окончательно выяснятся мои бумажные ресурсы, и тогда, может быть, вышлю тебе чистую тетрадь. А пока шлю тебе лист бумаги и открытки. Буду посылать бумагу в каждом письме». Так вот оно в чем дело. Оказывается, и у них в столице величайшей лесной державы, бесперебойно выпускающей самые совершенные в мире танки и самолеты, тоже свои бумажные проблемы. Чего-чего, но этого, признаюсь, не ожидал. А ведь что такое студент без бумаги? Для него это как второй хлеб, исчезни она, и все вузы закроются сами собой, безо всяких постановлений партии и правительства. Нет, нам все-таки положительно не понять этого удивительного предвоенного поколения. Как жили они? Чем дышали? В чем находили для себя опору, лишенные самых необходимых в жизни вещей? В обстановке перманентного тотального дефицита, да еще в этой сгущенной атмосфере духовного и идеологического пресса. И тем не менее жили и радовались жизни, влюблялись, разводились, мечтали и строили планы на будущее, словно не замечая теснящие со всех сторон стылой и убогой реальности. Юра, например, так еще и поет почти по анекдоту. Впрочем, как же поощряемая и патронируемая государством необходимая народу самодеятельность, клапан для дозированного выпуска пара, что ли, и университет тут не исключение. Правда, есть один нюанс. Чем бы он ни занимался, он делает это по влечению души, а не по чьей-то руководящей указке. И слава богу, что то и другое, как правило, совпадает, а хор Московского университета – это уже и тогда было серьезно, так что ему и здесь не приходится переступать через себя. Такой уж, видно, счастливый характер. 7 марта 41-го года. Здравствуй, дорогая мамулька. Получил твою открытку от 17 февраля. Рады, что чувствуешь себя хорошо. Я пишу тебе каждую неделю, не знаю, почему ты так редко получаешь наши письма. Меня тревожит, что так долго не приходит посылка, неужели не дойдет? Занимаюсь я сейчас действительно много, готовлю курсовую о влиянии экстракта гипофиза человека на половую систему инфантильных крыс. Мне Заводовский дал тему для диплома, у нас это называется «спецработа». Разработка гормонального метода стимуляции многоплодия у малоплодных пород свиней. По объему, пожалуй, приближается к кандидатской. Сейчас собираюсь сдавать до срока экзамены, чтобы целиком посвятить себя этому занятию. Продолжаю заниматься пением, пою в хоре университета. Мы в третий раз взяли первое место на университетской олимпиаде, за что получили премию в 1000 рублей, и 12-го устраиваем вечер. Кроме того, хор держит первое место среди студенческих хоров и вообще считается одним из лучших в Москве, где-то в первой шестерке. Одновременно занимаюсь и соло. Голос у меня, правда, похуже, чем у Козловского, но слушать можно. Недавно участвовал в олимпиаде университета, правда, не так успешно, как в хоре, на третий тур меня не пропустили. Но я не расстраиваюсь, тем более, что у меня всегда есть благодарная аудитория, Сонечка, которой я время от времени даю концерты. Надеюсь, что и ты скоро пополнишь число моих слушателей. Ну, всего доброго, мамуська. Держись крепче и не поддавайся никаким недугам. Крепко тебя целую, твой Юра. Знал бы он, как скоро пригодится ему в другой, после институтской жизни, это такое далекое, казалось бы, от нее хобби. Но нет, он никак не предощущает свою судьбу, хотя соблазн выискать что-то между строк, какие-то намеки на это его трагическое предчувствие, меня, признаться, подмывает. А как бы впечатляюще это теперь смотрелось, но, увы, Юра начисто лишен какого-либо ясновидения, которым наделены экстрасенсы и поэты, и, как и все обычные смертные, с головой погружен в свою повседневную круговерть. А между тем, в штабах, где сидят тоже не поэты, судьба его давно уже предрешена, рассчитана, взвешена, измерена. 18 декабря 1940 года в Берлине Гитлером подписан печально известный план вторжения «Барбаросса». Еще раньше, по утверждению Виктора Суворова, на заседании Политбюро 19 августа 1939 года принят аналогичный план подготовки к войне с Германией со стороны советского руководства. Два ощеренных монстра встали на изготовку лицом к лицу, и до ее начала остаются в сущности считанные дни. Чем же он занят, Юра, в эти последние свои предвоенные месяцы? Сдает досрочные экзамены, чтобы высвободить время для дипломной работы. Подбирает для нее литературу, ставит свои последние лабораторные опыты. Что касается экспериментальной работы над крысами, о которой ты спрашиваешь в письме, то я только повторил, слегка видоизменив одну из старых работ Шокерта Зипке. Берется гипофиз от свежего мужского трупа, не позднее 24 часов после смерти, растирается со стерильным кварцевым песком до пастообразного состояния, заливается двукратным объемом физиологического раствора и так далее. По просьбе Мирры Марковны безуспешно пытается раздобыть в университетских лабораториях витаминные препараты для ее больных. Никотиновой кислоты достать не могу. Если аскорбиновая кислота очень нужна, то я достану, но и это трудно. Организует для матери еще две продуктовые посылки из Минска и Днепропетровска, а также погашает, наконец, свой должок, обещание сняться на фотографию, данной ей еще в сентябре, накануне своего 22-летия. Недавно снялся в лучшем фотоателье, получился роскошный снимок 9:12 сепия. 29 июня будет готов, и тогда я его тебе пришлю. а самое главное, мотается по свиноводческим хозяйствам Подмосковья в поисках подходящей экспериментальной базы для дипломной работы, остановившись в конце концов на совхозе близ Коломны. Моя спецработа двигается помаленьку. Сейчас у меня под опытом больше сотни свиней. Делаю им инъекции лошадиной сыворотки, результаты будут в октябре. Словом, он спешит, как всегда, но не потому, что боится не успеть. Нет, таков привычный, сложившийся ритм его жизни. Он еще планирует для души поработать в июле в уютной тишине лаборатории Михаила Михайловича Заводовского на Маховой, а в августе, если ничего не случится, наскрести денег и съездить на свидание к матери. Может быть, сообразим что-нибудь с поездкой к тебе, поскольку теперь к вам близко подходит железная дорога. Но все это Юра взваливает на себя сам, по собственной охоте, никто его к этому не принуждает. А вот почему из письма в письмо повторяется один и тот же рефрен. Сонечка теперь очень занята, Сонечка очень много работает, это понять труднее. Почему с Нового года почти исчезают в почте ее незамысловатые скупые открытки и редкими становятся даже приписки? Ведь война еще не началась, да и работает она не на оборонном предприятии, а на ЗИСе, автозаводе имени Сталина, чья продукция, трехтонные грузовики и черные правительственные лимузины, хорошо известна каждому. Но рабочий день полнел и ширился. Девятичасовой незаметно превратился в десятичасовой, потом в одиннадцатичасовой, и разрешили сверхурочные работы. Хочешь подработать, оставайся вечером, а денег народу снова не хватает. И тогда правительство идет навстречу, можно работать без выходных, для любителей. Потом, правда, это и для всех ввели работать без выходных. И где-то с конца 40-го года бедная Софья Марковна на собственном хребте ощутила всю жестокую истинность этих слов Виктора Суворова из его книги «День М». Так что видится теперь тетка с племянником все реже и реже, хоть и живут нос к носу в тесноте общей комнатки маленького островка посреди чертевшей коммунальной сковородки. Утром, чем свет, пока она собирается на завод, он еще спит. Ну, а вечером не до общения, только бы доплестись до постели. А по завершении досрочной весенней сессии, когда он с головой ушел в свою дипломную работу, встречи эти можно и вовсе пересчитать по пальцам одной руки. О чем говорили они в те душные июньские вечера, сойдясь за квадратным в полкомнаты обеденным столом под висячим стареньким абажуром, когда он, усталый и пропыленный после трехчасового мотания в раскаленном автобусе и вагоне пригородного поезда, электрички до Коломны тогда еще не ходили, возвращался в Москву от своих свинок, как нежно называл он своих подопытных в письмах матери. О его спецработе, о манящих перспективах, что открывает перед человечеством биоинженерия, разве не ею занимается он теперь в содружестве со своим знаменитым шефом, хотя этот неродившийся еще термин приобретет впоследствии несколько иные права, связавшись напрочь с генетическими биомолекулярными поисками? Или, может, о грозных предвестниках близящейся неотвратимо войны? Но вряд ли. Ни в политике, ни тем более в биологии Сонечка не сильна. Так что говорили, скорее всего, о самом простом, житейском, о необычайно жарком лете, от которого нет спасения даже на берегах тихой Москвы-реки, что омывает Коломну перед впадением в Оку, о трудностях снабжения, о том, где раздобыть денег на предстоящую поездку к матери, и сердце у тетки, должно быть, таяло при виде того, как жадно, прямо со сковородки поглощает он наспех приготовленную ею немудрящую домашнюю снеть, хотя, может быть, и сжималась порою от непонятного ей самой смутного предчувствия. Юра, ее Юрочка, свет в окошке. Теперь он для нее как брат и как сын. И что она без него в этой жизненной пустыне, где только и есть, что работа, работа и работа с раннего утра и до позднего вечера, кажется, случись что, не переживет. 22 июня и 9 мая только две этих даты и впечатались намертво в генетическую, как сказали бы теперь, память того поколения. И где, кто, как и при каких обстоятельствах их встретил, вошло в семейные предания. Хотя вся роковая необратимость первой из них была осознана, видимо, чуть позднее. Ну, а если не сохранилось никаких преданий, поскольку не сохранилось и самой семьи, Что ж, попробуем обратиться к тем свидетельствам, которые до нас все-таки дошли. Одно из них – мемуары Эммы Герштейн, встретившей, как и Юра, весть о начале войны в Москве. Всякие я слышал рассказы об этих первых днях войны, но ни в устных передачах, ни в документальной хронике, ни в художественной литературе мне не случалось прочитать об одной подробности. Нигде не было сказано, что все молодое поколение вышло на улицу. В одну ночь юноши и девушки поняли, что пробил их звездный или смертный час. От волнения они не могли остаться дома, им хотелось быть вместе, но не в семье. Они не строились в колонны, не связывались руками в цепи, не пели, не несли плакаты. Постепенно они заняли все мостовые на улицах и просто шли, кто по двое, кто по трое, а больше в одиночку, молча, изредка перекидываясь словами с идущими рядом, вдумчивые и взволнованные, они прощались с московскими улицами, с дворами, друг с другом. Поколение шло навстречу своей судьбе. Не знаю, конечно, был ли Юра в этих молчаливых рядах в тот рубежный, расколовший жизнь надвое день, только как это все-таки на него похоже. Такое вот никем не инспирированное, безотчетное движение молодых сердец. Однако в его деловито сдержанной открытке, написанной на третьи сутки от начала войны, где все чувства словно бы задвинуты в самый дальний укромный угол души, речь уже совсем о другом, о конкретно насущном. Москва, 24 июня 41 года. «Дорогая мамуська, прости, что давно не писал, был очень занят. Боюсь, что теперь буду писать еще реже. Дело в том, что все студенты, не идущие на фронт, и я в том числе, организуют трудовые бригады, которые будут брошены туда, куда это будет нужно. Во всяком случае, постараюсь писать с наивозможнейшей аккуратностью. Мы все здоровы. Сонечка работает у себя на заводе, а я езжу к своим свинкам и, кроме того, работаю экскурсоводом в зоопарке. Куда пошлют нашу бригаду, решится дней через 8-10. Я тебе тогда напишу. За меня не волнуйся. Привет тебе от всех родных и друзей. Крепко-крепко целую тебя, Юра». Увы, с обещанием писать с наивозможнейшей аккуратностью, видимо, не получилось, потому что следующая открытка, даже не открытка, записка в 5 строк только от 6 июля. «Дорогая мамуська, сегодня я уезжаю на работу в совхоз, теперь буду писать редко, некогда будет, да и отправлять неоткуда. Поэтому ты не беспокойся, если долго не будет писем. Мы с Сонечкой здоровы, и у нас все в порядке. Целую тебя крепко, твой Юра». И приписка Софьи Марковны. «Мирочка, не волнуйся, если долго не будет от нас писем. Юрочке писать неоткуда, а я очень занята. Будь здорова, целую, Соня». А дальше провал. В течение 3 с лишним месяцев ни писем, ни открыток. И вообще неблагонадежный адрес Мирры Марковны надолго исчезает из Юриной корреспонденции, так что вся его последующая армейская почта пойдет уже главным образом на имя Кнопочки. А она, в свою очередь, что-то из нее перешлет уже дальше, на север. Так, видимо, с учетом особой ситуации военного времени было решено на домашнем совете. Только как же мне реконструировать теперь эти выпавшие из корреспонденции и такие важные для последующей Юриной судьбы 3 первых военных месяца? Ну, что касается его легенды насчет совхоза, то она, конечно же, шита белыми нитками. Ни в какой не в совхоз едет он, а на строительство оборонительных рубежей или попросту рытье окопов. Одним словом, на трудовой фронт. А уж как поняла его Мира Марковна, это можно только догадаться. Хотя, думаю, что правильно поняла. Из последующей переписки можно даже ретроспективно установить, где именно находился этот совхоз, в окрестностях города Кирова, на границе Калужской и Брянской областей, в 250 километрах от Москвы. Потому что, когда в военных сводках января 42 года появится сообщение о взятии нашими войсками этого крошечного заштатного городка, Юра с живостью откликнется на это событие, словно ощущая талику и своей причастности к этим первым нашим окрыляющим военным успехам. Сегодня радио сообщило о взятии Кирова. Это городок в километрах 80 от Брянска, близ которого я работал летом на спецзадании. Очень здорово мы сейчас двигаемся. Это придает мне надежду на то, что мы скоро увидимся. Но летом 41 года город Киров – это рубеж грандиозной Ржевско-Вяземской линии оборонительных сооружений, возводимых на дальних подступах к Москве в непосредственном тылу резервного фронта и в 50 километрах от переднего края обороны. До 400 тысяч человек работало здесь одновременно на строительстве противотанковых рвов и фортификационных сооружений, большинство из которых гражданское население, преимущественно женщины и лишь частично воины резервного фронта. А трудовой фронт в войну – это серьезно, это в чем-то может даже пострашнее, чем фронт боевой, воюющий. Это труд до изнеможения, до кровавых мозолей, без выходных, с рассвета до заката, под палящим июльским солнцем и занудным сентябрьским дождиком. Это налеты вражеской авиации, безбоязненно сбреющего полета, поливающие тебя огнем в открытом поле. Кто же выставит тут зенитку вдали от железнодорожных узлов и промышленных объектов? Это сон в повалку, не раздеваясь на полу, в душной крестьянской избе. Это постоянно подавляемое чувство голода, поскольку однообразная и некалорийная еда не покрывает запредельных физических трат. Это болезни, перемогаемые на ногах, потому что кто же тебя отпустит отсюда, пока ты еще в состоянии держать лопату? А самовольный уход, пусть хоть по трижды уважительным причинам, приравнивается к дезертирству и карается по законам военного времени. Но все же 22-летнему крепышу Юрию легче, чем многим. У него даже еще остаются силы на песню, когда они, перепачканные в земле и глине с лопатами на плечах, возвращаются по вечерам к месту своего ночлега. И вот уже ожили, встрепенулись, спотыкающиеся от усталости и недосыпа девушки, сдержанно заулыбались в темноте, задумавшиеся о чем-то своем 40-летние женщины, и поплыла нестроенным хором над тающим в сумерках проселком какая-нибудь довоенная Катюша. Новых песен сочинить еще не успели, а если и успели, то где ж им было узнать их второй месяц, как живущим без радио? 2250 километров противотанковых рвов и эскарпов было отрыто к концу сентября на Ржевско-Вяземской линии обороны руками таких, как Юра. Половина того, что запланировано, когда пришлось, все побросав в одночасье, спешно покидать недорытые траншеи, началось новое, не уступающее по мощности летнему немецкое наступление, вошедшее в историю как операция «Тайфун» и захлебнувшееся зимой только у самой Москвы, так что уходили, должно быть, под грохот вплотную приблизившиеся канонады, а домой добирались уже кто как мог, где пешком, где на попутных полуторках.